Обер-полицмейстер Гладков доносил государю о том, что происходит в городе. На петербургской стороне, на Выборгской и в Коломне, где почти все дома деревянные, снесены целые улицы. В Галерной гавани вода поднялась до 16 футов, и там почти все разрушено. Государь слушал, но как будто не слышал. Через каждые 5 минут подходили к нему один за другим флигель-адъютанты, донося о прибыли воды. 11 футов 2 дюйма с половиной, 6 дюймов, 8, 9, 10 с половиной. Теперь уже на 2 фута 4 дюйма выше, чем в 1777 году. Такой воды никогда еще не было с основания города. Был 3 час пополудни. «Если ветер продолжится еще 2 часа, то город погиб», — сказал кто-то. Государь услышал, поднял голову, перекрестился, и все за ним. Наступила тишина, как в комнате умирающего. В стоявшей поодаль толпе дворцовых служителей кто-то всхлипнул. «Покарал нас Господь за наши грехи!» «Не за ваши, за мои», — сказал государь тихо, как будто про себя, и опустил еще ниже голову. «Лис, вы здесь, а я и не знал». Увидел, наконец, государыню и подошел к ней. «Что с вами?» «Ничего, устала немного, бегала, искала вас». «Ну зачем? Какая неосторожность! Везде сквозняки, а вы и так простужены». Бережно поправил на ней плащ, где-то на бегу накинутый. И от мысли, что он может о ней беспокоиться в такую минуту, она покраснела, как влюбленная девочка. «Вот какое несчастье, Лис!» — проговорил он с такой жалобной, как будто виноватой улыбкой, которая бывала у него часто во время последней болезни. Помните в Писании: «Страшно впасть в руки Бога Живаго». Хотел сказать еще что-то, но почувствовал, что все равно не скажет самого главного. Только повторил шепотом: «Страшно впасть в руки Бога Живаго». Кто-то указал на Неву. Все бросились к окнам. Там несся плот, а за ним огромный сельдяной буян, сорванный бурью, вот-вот настигнет и разобьет. Люди на плоту, одни стояли на коленях, должно быть, молились, другие, протягивая руки к берегу, звали на помощь. Государь велел открыть дверь на балкон и вышел. Может быть, погибавшие увидели его. Ему показалось, что сквозь вой урагана он слышит их вопль. Но буян столкнулся с плотом, и люди исчезли в волнах. Государь закрыл лицо руками. Вернулся в комнату, опять сел, как давеча, согнувшись, сгорбившись, опустив голову. Слезы текли по лицу его, но он их не чувствовал. В начале наводнения флигель-адъютант полковник Герман отправлен был из дворца в Коломну, в казармы гвардейского экипажа для рассылки лодок. Он провел весь день в спасании утопающих. Проезжая по торговой улице, усталый, продрогший и вымокший, вспомнил, что здесь живет его приятель князь Адоевский, и заехал к нему напиться чаю. Отдохнув, предложил хозяину и гостю, князю Валерьяну Михайловичу Голицыну, поехать с ним на лодке. Наступали ранние сумерки. Фонарей нельзя было зажечь, и скоро затонувший город погрузился в ночную тьму. Казалось, что это последняя ночь, от которой не будет рассвета. По Офицерской, Крюкову каналу и Галерной выехали на Сенатскую площадь. Здесь еще сильнее выла буря, а над белеющей во мраке пеною возвышался памятник на бронзовом коне гигант с протянутой рукой, и нельзя было понять, что значит это мановение — укрощает или подымает бурю. В это же время с другой стороны подъехал катер генерала Бенкендорфа с пылающим факелом. Красные блески, черные тени упали на медного всадника, и как будто ожил он, задвигался. Гранитное подножье залило водою. Черная вода, освещенная красным огнем, стала как кровь. и, казалось, он скачет по кровавым волнам. Голицын смотрел в лицо его, и вдруг почудилось ему в шуме волн и в вое бури клики восстания народного. Вспомнилось, как стоял он здесь полгода назад с пестелем и, думая о тайном обществе, спрашивал, с ним или против него. И теперь, как тогда, ответа не было. Но вещий ужас охватил его, как будто все это уже было когда-то. Было и будет. Глава третья. После наводнения сразу начались морозы. Дома, уцелевшие от воды, сделались необитаемы от холода. Промокшие стены обледенели, покрылись инеем, а топить нельзя. Печи водою разрушены. И воду нельзя откачивать, замерзло. Люди погибали без одежды, без крова, без пищи. А в Неве каждый день подымалась вода, угрожая новым бедствием. Казалось, самим Богом обречен на гибель злополучный город. Государь посетил наиболее пострадавшие местности — Коломну, Васильевский остров, гавань, чугунный завод. Я бывал в кровопролитных сражениях, но это ни с чем сравниться не может, — говорил он спутникам. Зашел однажды в церковь на Смоленском кладбище. Во всю ширину ее стояли гробы с телами утопленников. Он заплакал, и весь народ с ним. Учредили комитет для пособия пострадавшим от наводнения, рассказывали чувствительные анекдоты о бедной старушке, отказавшейся от шубы при раздаче теплого белья. Я свою шубенку спасла, а мне чулочки пожалуйте. О добродетельном чиновнике Иванове, хоронившем бедных на свой счет. О младенце, приплывшем в сахарном ящике к старому холостяку, который взял дитя на воспитание. А также анекдоты веселые. В одном доме окатившаяся кошка перенесла котят на ту именно ступеньку лестницы, где остановилась вода. В подвал публичной библиотеки заплыл сик, и библиотекарь Иван Андреевич Крылов поймал его, зажарил и съел. Приезжий барин думал, что сошел с ума, когда, встав поутру, увидел полицмейстера Чихачева, плывущего в лодке по двору. А графиня Толстая так рассердилась на наводнение, что, проезжая мимо памятника Петру Первому, высунула язык. Цензурой запрещено было печатать о наводнении что бы то ни было, и в Москве уверяли, что вода поднялась выше адмиралтейского шпица. В простом народе шли толки, что божий гнев постиг столицу за военные поселения и зверства помещиков. Отец Феодосий Левицкий проповедовал, что наводнение — непростое и слепое действие натуры, но, собственно, удар праведного суда Божия, воздающего нам по делам нашим, по элику не видно со стороны правительства немалого движения к покаянию. Два фельдъегеря явились ночью к отцу Феодосу, усадили его в тележку и увезли неизвестно куда. Оказалось потом в Коневец на Ладожском озере.